День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 9-м листом нашего трактата, да, в Тет Амуд Алиф Бет. И, как мы уже обещали вам вчера на прошлом листе, на прошлом уроке, да, в Тет это целая эпоха в Ешиве. Это целое, скажем так, это целое понятие в мире Ешив. Учить дафтет ктубот. Здесь каждая строчка наполнена целыми понятиями, которые требуют глубокого изучения, глубокого разбора, анализа и так далее. Есть каждая строчка, она буквально наполнена мусагим. Мы пройдем и прочитаем гемору на так называемом первом уровне прохода, просто чтобы понять вопрос, ответ, и постараемся определить понятие, но абсолютно очевидно, что мы не сможем в рамках Дафа Юми объять то необъятное, которое за этим листом скрывается, и, конечно же, будет много чего выучить, дополнить, и в чем будет расти после нашего урока тоже. Давайте начнем. Гемара говорит на Давхет Амуд Бет три последние слова. Омар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар, говорит Гемара, и мы сразу же переходим на Дав Тет Амуд Алеф. Ага, омер петах патуах мацати нейман леосра алав. Тот, кто говорит петах патуах мацати, я вход над открытый нашел, нейман леосра алав, он верен, то есть мы верим ему, чтобы запретить ее для него. Объясняет Раши. Аумер петах патуах мацати витанат дамим энло. Отсутствие крови нет у него. Кигон шигими мишпахат дуркати шен лэм дам битулим кадалекаман. Возможно, она из семьи дуркати, у которых нет много девственной крови. Или он потерял ту скатерть или ту салфетку, на которой нужно было найти ее девственную кровь. И он не знает, была там кровь или нет. Но это ему ясно, что он нашел открытый вход. То есть он говорит, что я с ней впервые был в интимных отношениях, и я утверждаю, он говорит, что петах ее вход, он открыт. Что дело в том, что Рамбам объясняет, что, в принципе, интимные отношения с девственницей, они, у них есть две особенности. Первое, что есть ощущение тяжести входа, то есть вход, он узкий и сложнее войти. И второе, что в конце интимных отношений, в конце полового акта выделяется кровь. Вот это вот две, так объясняет Гемара, и Рамбам приводит это здесь тоже, что это два момента, которые есть. Так вот, по поводу крови. Он не знает, есть ли у него кровь, но он утверждает, что вход, он уже свободный, и это создает вопрос о правде, о том, девственница она или нет. То есть, а он, в принципе, ну, мы же учим, что он женился на девственнице, это в Йом Рави женится девственница и выходит замуж. Он женился на девственнице, приходит к ней как к девственнице, а оказывается, что она не девственница. Так он утверждает. Теперь говорит нам Гемара, что он, утверждая, что она не девственница, имеет возможность сказать, что она ему запрещена. То есть он обвиняет ее в том, что, возможно, она развратничала. И он имеет возможность ее себе запретить. Это то, что говорит здесь Гемара. Раши говорит, «Нейман леосраала», он имеет право себе запретить. Эта вещь не может быть проверена только на основании его слов. Говорит Раши, это не имеет никакого значения, а только для него самого. Легабей навшей, по отношению к себя, гавей мейман, он верен. Лешвуэль алав хатиха де исура, он ее приравнивает для себя, хатиха де исура, с куском запрета. Это тоже одно из первых понятий, которые мы здесь встречаем, что несмотря на то, что объективная истина нам не важна, нам неизвестна, не так, не важна, нам важна, но нам неизвестна. Мы как судьи, мы не знаем, действительно ли она потеряла свою девственность еще до того, как была с ним. Мы ничего об этом сказать не можем, но нас не интересует объективная информация. По отношению к самому себе он имеет право сказать, что это так, и поскольку он утверждает, что это так, он может сказать, что ему это запрещено. А ля всидок субоса, с точки зрения потерять и не заплатить ей ктуба, ломейман, мы ему не верим. То есть он говорит, мне она запрещена, это то, что говорит Раби Элиэзер. Окей, ты хочешь, чтобы она тебе была запрещена, твое право. Но ты хочешь не развестись, тогда ты должен заплатить ей ктубу, как девственнице. Почему? Потому что все то время, пока мы не занимаемся объективным выяснением правды, ты имеешь право ее запретить только для себя самого. То есть даже по отношению к ней мы тебе тоже не верим. То есть ты нейман, ты верен только по отношению к себе самому. Но для себя самого ты, да, имеешь право ее запретить. Хочешь ее запретить, она для тебя сравнивается. Это называется ля шву и навшей хатиха да исура. Это первое понятие, которое здесь Раша объясняет. Ты приравнял ее для себя с куском запрета. Кусок запрета – это просто такой, как бы, идиома, да? То есть человек, например, у него видит, лежит перед ним кусок мяса. Он говорит, я хочу сказать, что для меня этот кусок мяса будет свинина. Теперь там, на самом деле, есть определенный нюанс. Если мы точно знаем, что это баранина, то то, что он говорит, что это свинина, нас это не интересует. Но если у нас есть некий кусок мяса, и он такой, инкогнито такой, тогда нам свидетели говорят, он кошерный, а он говорит, не, я считаю, что он не кошерный. Вот в этот момент он может для себя посчитать, что этот кусок действительно не кошерный. Есть такое понятие, как бы он для, сам для себя приравнивает это запретом. Для себя мы ему верим. Для относительно других нет, мы ему не верим. Но более того, очень интересно, что комментаторы говорят, что когда он для себя приравнял и считает, что для него это запрещено, когда он будет этот кусок запрещенный есть, мы его накажем. Потому что он для себя засчитал, что для него это запрещено. Вот это, с этого начинается как бы это высказывание Раби Элиэзера, и Гемара начинает его анализировать. А, собственно говоря, хорошо, даже по отношению к себе самому, действительно ли это так однозначно, что ему все запрещено, или можно здесь тоже сомневаться. И Гемара задает первый вопрос. Это еще одно, в следующей строчке, следующее понятие. Говорит Гемара, ваамай, почему? Почему мы по отношению к нему, ему же верим? Ведь это сфейк с фейка, это сомнение в сомнении. Это целое понятие, сейчас мы его как раз начнем объяснять. Говорит Гемара, софик тахта, сомнение, когда она потеряла девственность? Под ним, имеешь в виду под ним, будучи уже с ним обрученной, мы же говорим, что у них был период, когда они обручались, и она уже как бы запрещена всем, но и запрещена ему. И это называется, что она уже под ним, она живет у отца и собираются, организовывают свадьбу. И ей только с ним можно дальше выстраивать отношения, или же он должен дать ей гет, то есть она ему уже посвящена. И это называется, что она под ним. Софик энтафтух. Софик не под ним. Что значит не под ним? Она вообще до того, как ей там 20 лет, она могла иметь какие-то отношения там намного раньше. И поэтому вообще не факт, что она потеряла девственность, будучи ему посвященной. Может быть, он ее посвятил уже, когда она была не девственницей. Вим тим цилоймер тахтов. Ну, даже если ты хочешь сказать, что она под ним потеряла эту девственность. Софек беойнес. У нас есть сомнение. Это произошло беойнес. Она была изнасилована. Софек бероцин. Или она была по желанию она с кем-то развратничала. То есть это тоже вещь нам неизвестная. И поэтому, говорит Гемара, она должна быть ему разрешена. То есть его утверждение, она мне запрещена, Почему она тебе запрещена? Сам факт нахождения ее недевственницей ничего не говорит о том, что она тебе запрещена. Потому что даже если она не девственница, возможно, она не девственница еще до того, как она была тебе посвящена. А если она не девственница даже после того, как она тебе посвящена, возможно, она потеряла свою девственность после изнасилования, поэтому она, опять же, тебе не запрещена, потому что она не развратничала по собственной воле. Поэтому почему она тебе самому запрещена, это тоже вопрос. Вот, теперь про это понятие сфейк-сфейк. Сфейк-сфейка, про него есть целый параграф в Шулхан Арухе, 110-й параграф, 110-й, 111-й, по-моему, 110-й, да? И там есть много правил. Шах приводит, Шабтай Коэн приводит 36 правил этого понятия сфейк-сфейка, которые должны все выполниться для того, чтобы сказать, что сфейк-сфейк работает. Поэтому, говорит Шах, в последнем, в 36-м правиле, он говорит, что никто не должен придумывать сфейк-сфейка сам. Сфейк-сфейка – это только то, что мы получили по традиции. Но, в принципе, есть этот инструмент, он существует, такой рабинский инструмент, называется сфейк-сфейк. Теперь, что это за такой за инструмент разрешения запрета? У нас есть правило, что сомнения в запрете Торы, мы идем в сторону устражения. Но когда мы говорим, что есть сомнение внутри сомнения, то есть двойное сомнение, мы говорим, что мы готовы облегчить. И есть много разных объяснений. Самое понятное, которое приводит на Йошуа, и Рашбу приводит это, что сфейк-сфейка, мутар, почему? Потому что это агов цдадим, большинство алахических вариантов, они в сторону разрешения. То есть это такой мощный вид большинства. Как мы говорим, мы идем за большинством. Так вот, сфейк-сфейка, несмотря на то, что вероятность чисто математическая того, что она по желанию, под ним развратничала, существует. То есть это все варианты запрета. Но поскольку большая часть вариантов она в сторону разрешения, поэтому это разрешено. То есть это ров, и это ров большинство, причем это большинство, которое сильнее, чем много других вариантов большинства, которые мы знаем. Есть много вопросов, которые задают здесь комментаторы, почему здесь работает сфейк-сфейка, и может ли она работать, чем это отличается от миквы, которая находится и у нее, в ней есть недостаток объема. Комментаторы Тосфот задают здесь вопрос и приводят. Мамаш, это ситуация, которая обсуждается здесь в Тосфот, во всех решуним. Они обсуждают, почему этот случай, он лучше, чем ситуация с миквой. Когда, например, человек, у которого была... Он был там и кнулся в микву, и мы не знаем, когда миква это стала. Померили ее, она стала, она действительно была после того, как он уже окунулся, она была с недостатком. В ней не было нужного объема. Ну, в общем, тут есть обсуждение, но здесь мы видим, так или иначе, мы видим, что сфейк-сфейка помогает разрешить ее для него. Теперь Гемара не понимает, почему же она будет ему запрещена, если есть сфейк-сфейк. То есть даже если мы поверим ему, что она беймет, нивело, то есть Раша объясняет, что она беймет не девственница, сам факт ее недевственности не запрещает ее для него. Отвечает Гемара, ло, цриха, нам нужно это высказывание беэшет коэн, про если она жена коэна, и тогда нам не важно, это было ее желание или изнасилование, она все равно запрещена. И весь вопрос только, было ли это под ним или не под ним. В Ибе и Сейма второй вариант, Бэшес Исроэль, если она Эшес Исроэль, жена просто обычного еврея. В Экигон, но Декабель ба авуа кидушин пхуса мибад гимель шаним емихад. Но ее отец принял деньги для ее посвящения, когда ей было меньше 3 лет. И тогда получается, что до того, как она была ему посвящена, она не могла быть ни с кем в интимных отношениях. То есть единственное время, когда она могла с кем-то быть в интимных отношениях, это только после того, как она была ему посвящена. Только в этих двух случаях тогда у нас не будет двух сомнений, и тогда у нас не будет секс-фейка, и в этом случае он, да, действительно сможет ее запретить себе, если он коэн, или если он ее себе посвятил, когда ей было меньше 3 лет. Это то, что Гемара говорит. В этом, да, имеет значение это высказывание Раби Лаза. Говорит Гемара, Майка Машма, ну если это так, что тогда нам этим сообщается? Тогда это вообще просто элементарная вещь. Танина, мы же учили в Мишне, в трактате Кидушин. Человек, который говорит, а умер ли Иша, кидаштих? Человек, который заявляет женщине, я тебя себе посвятил. В Ги умер это. Она говорит, ло кидаштани, нет, ты меня не посвящал. Раши говорит, что это речь идет о том, что у них спор. Он утверждает, ты, я тебя посвятил. Она говорит, ничего подобного. Теперь документации нет, свидетели ушли. Он утверждает, что свидетели посвящения, они ушли и за границу, мы не можем с ними связаться. Теперь он говорит, ты мне посвящена. Она говорит, ничего подобного, никакого отношения к тебе не имею. Теперь говорит Мишна, ему терет бы крова, ей можно входить замуж за его родственников. У нас нет никаких доказательств, что он ее посвятил. Его слова имеют отношение только к нему, к ней. Она может выходить замуж за его сына, за его отца. Никаких ограничений нет. Вэгу особо кровотая. Но ей нельзя ему нельзя жениться на ее родственницах. Почему? Потому что он сказал, что она его жена. Ах, раз она его жена, тогда, окей, доказать, что она жена, не может, он не может. Но все ее родственницы ему самому запрещены. Почему? Потому что он сделал их себе запрещенными, утверждая, что она его жена. Ведь это следствие. Он себе приравнял их к куску запрета, как мы сказали это фигурально. Говорит Гемара, если ты хочешь нас научить, что человек, который утверждает, мне это нельзя, причем, когда нет секс-фейка, он считает, что ему это нельзя, и мы ему верим, ну, это как бы элементарная вещь. Это так написано в Мишне в трактате Кидушин. Зачем нам нужно высказывание Раби Лазара? Непонятно. Отвечает Гемара Мауду Тема. Что бы ты сказал? Осом девады кимлей. Там мы ему верим, потому что ему точно кимлей. Ему, дословный перевод, встало ему. Что значит встало ему? Он понимает, что он говорит. Кимлей. Осуществлено для него. Существует для него. Смысл этой фразы. Он точно понимает, что он говорит. А Вальхоха, но здесь, когда он объясняет Раши, это его первая брачная ночь, мейкем худалой кимлей, он просто не понимает, о чем он говорит. Мейкем худалой кимлей, мы бы сказали, слушай, парень, мы даже по отношению к тебе не верим. Она твоя первая жена, это у вас первая брачная ночь, ты ничего не понимаешь, что такое открытый вход, и поэтому не морочь голову, все нормально. Все нормально. Потом мы посмотрим, что Гемара на следующем листе начнет таки разбираться, откуда у него это умение разобрать, где вход открытый, где вход закрытый, где это, собственно говоря, он научился этому. Интересно, что в Ешиве нас не учили. То есть, когда мы учили, проходили эту Гемору в Ешиве, никто... я не помню, чтобы мы сравнили вот эту Гемору и Гемору на следующем листе. И... Есть такое, говорят от имени рав Борух Мордеха Израхи, такой один из больших рошишивов нашего поколения, что он говорит, что в трактате Ктубот лишние слова – это пошлость. И, очень много в литовской традиции, как бы все равно очень много учат Ктубот, и очень интересно, что все вот эти вот вещи, которые вроде бы связаны с интимом, все это учат мальчики, которые... как правило, никакого интимного опыта или сексуального опыта у них нет. Они все из религиозных семей, как бы, и они до свадьбы у них нет никакого такого опыта. И они при этом изучают, и в голову, как бы, на самом деле, не лезут вот эти вот какие-то понятия, которые, ну, связаны с реальностью, с того, о чем говорится. И в Ешиве, я помню, что все изучают, но изучают как бы вот так вот, как бы научно, да, вот, вот есть понятие свек-свека, вот есть понятие, и как бы святость Торы, вот в этом она заключается, что человек, он не уходит вот в эти вот размышления о каких-то моментах, которые ему сейчас, он не женатый человек, они ему вообще не близки, непонятны и не нужны на самом деле, пока он не женится, ему не нужно это знать. Но вот какие-то логические понятия, они, да, выучиваются. Так вот, у нас в Ешиве почему-то, я предполагаю, учили этот 9-й лист, а потом перепрыгивали на 11-й. И я думал, что, ну, просто потому, что как бы тема на 10-м листе, она как бы, ну, исчерпывается на 9-м. И в Ешиве иногда перепрыгивают, когда учат Бэйюн, как бы глубоко перепрыгивают. Это мы учим, а это, мол, такая тема, которую мы не учим сейчас, поучите потом когда-нибудь. Или там, это сейчас, типа, менее интересно. Ну, как бы, то есть преподаватели они как-то... И вот мы перепрыгнули, а я сегодня, вот как бы, готовя уроки, пробежал эти два листа вместе и скомпоновал их, проанализировал, и вдруг понял, что на самом деле, ну, вот если так их вместе посмотреть, то для, может быть, Бахурим это было бы слишком вхождение в нюансы и в разбирательство, потому что как раз на следующем листе... Мы видим, что раввины, они как бы, которые принимали вот это требование, вот это вот высказывание, они очень даже с большой претензией к этому молодому человеку, который откуда ты в курсе, откуда ты разбираешься, да? Откуда ты понимаешь, о чем ты говоришь. Вот. И вот почему-то именно этот лист, не знаю, так со мной произошло, в Ешиве я его пропускал. И вот сейчас только в Дафайоме, как бы вот лист, за листом, вдруг я, так сказать, его... Что интересно, на самом деле, что в мире, когда я уже был Аврехом, мы тоже учили это, но почему-то я тоже не помню, чтобы мы учили 10-й лист. Там уже мы все были, да, женатые люди. То, не знаю, но тахлис, как раз на следующем листе, это я сейчас просто отступил как бы в небольшую лирику, на следующем листе сравниваются и объясняется, откуда он может разбираться. И раввины некоторые как бы, да, наказывали этих молодых людей, которые это заявляли, которые слишком хорошо разбирались в этом. Так вот, Гемара утверждает, что бы мы сказали, что он ничего не понимает, что он говорит. «Мейкем удалё кимлей». Камашмалан сообщается нам, что не нужно нам его знание и практическое понимание. Если он утверждает, что ему это запрещено, он имеет право на себе запретить. То есть в Мишне, в трактате Кидушин, написано, человек имеет право себе запретить то, что он считает для себя запрещенным, и мы ему в этом верим. Это в тех вещах, в которых он сам разбирается. Но Раби Элазар нам сообщает, что человек имеет право себе запретить то, что он считает нужным, даже если он формально в этом не разбирается. Мы понимаем, что он в этом может не разбираться. Окей, это твое право считать, что тебе это запрещено, даже если... Не факт, что ты разбираешься, о чем ты говоришь. Вот. Это мы как бы объяснили само понятие Раби Элазара, что Раби Элазар хотел сказать. Теперь Гемара говорит, а мог ли такой Раби Элазар сказать? Это как бы вот вторая часть этой страницы. Говорит Гемара, а уми омар Раби Элазар гах, и разве Раби Элазар такое говорил? Вега амар Раби Элазар, вот ведь говорил Раби Элазар. Эй нишан эсерет альбала. Что женщина не может стать запрещенной для мужа. Эло алиске кинуй вестира. Только если было какое-то занятие кинуй, он кому-то приревновал. И она после этого, того, как он приревновал, вот сказал, я тебе не разрешаю с кем-то общаться, встречаться, закрываться. А она пошла и после этого закрылась с этим некто, про которого муж ревновал. Называется кинуй вестира. И как история, которая была, что значит история, которая была, это история между Давидом и Батшевой, которая произошла. Говорит, Гемара, вот избра, логично то, что ты говоришь. Разве история между Давидом и Батшевой была, когда Урия ревновал к Давиду, и Батшева закрылась с Давидом? Такого не было. Веод. Более того, в этой истории между Батшевой и Давидом, несмотря на то, что между ними был интим, Батшеву не запретили ни Ури, ни Давиду. Уми Асруа, разве ее запретили? То есть, как бы, вообще непонятно, что это за фраза, которую сказал Раби Элазар. Женщина может быть запрещена, только если была ревность, и она закрылась. Плюс, как история, которая была. Вообще, фраза непонятная, потому что не было в истории с Давидом и Батшевой никакой ревности, никакого замечания ревности и никакого сокрытия после замечания. И Батшева не была запрещена ни Давиду, ни Урия. Потому что, в принципе, если женщина развратничает с каким-то другим мужчиной, кроме мужа, она становится автоматически запрещена и для любовника, и для мужа. То есть и для мужа, и для любовника. Поэтому, если бы она была запрещена для Урия, она бы стала запрещенной для Давида тоже. Поэтому все непонятно в этом высказывании, втором высказывании Раби Лазара, все непонятно. Говорит, халло, каша, нет противоречия, нет проблем. Ах, и ковр, вот что имеется в виду в этой фразе. Эйна ишана эсэрат альбала элу алискей кину и бастира. Женщина становится запрещенной для мужа, только если есть эскей, то есть какие-то занятия с ревностью и потом сокрытием после. Мимаасэ шиая. Из того, что не стало запрещенной Батшева для Урия и для Давида. Делойхавый, потому что там не было ни кинуй, ни ревности, ни стира, ни сокрытия после ревности. Велоицер, и поэтому она не стала запрещенной. Гимара, Миколь Моком Каше. Хорошо, ну, предположим, что ты прав. Все равно тяжело. Что здесь написано? Кинуй вестира ин. Что сказал Раби Лазар? Что только если была ревность и сокрытие, потом она все-таки уединилась с этим другим мужчиной. А Петах Патуах, когда человек говорит, что ее вход открыт, не говорит об этом Раби Лазар, что она может стать запрещенной. Да, вот здесь они не дорисовали красным. Миколь Моком Каше. Кину вестира ин, да, петах патуахло. Вот здесь заканчивается вопрос. Говорит Гемара в Литаймаха, по твоему пониманию, кину вестира ин. Написано, что только запрещает ее ревность и сокрытие после. Эйдимло, а свидетели ее не запрещают. Так вот, значит, все не написано в этом высказывании Раби Лазара, то, что Гемара хочет сказать. Не думай, что если Раби Лазар сказал, что ее запрещает только кину и вестира, то есть ревность и сокрытие, это не значит, что других вариантов нет. Раби Лазар сказал, что она может стать запрещенной только лидей кину и вестира. Но когда речь идет о определенном каком-то маршруте запрета, но существуют другие маршруты, другие варианты. Элу ахикюмра, вот что имеет в виду Раби Лазар. Эйна ишан эсэрт альбаала беэдэхад, когда у тебя есть один свидетель, элу бишне эдим, а только двумя свидетелями, векинуйвестира, а только если есть кинуйвестира, есть сокрытие и ревность, а филу беэдэхад, там, да, может быть, один свидетель, тогда да. То есть, либо два свидетеля, либо сокрытие, ревность и один свидетель того, что она сокрылась с этим мужчиной, которому он ревновал. Говорит Гемара, у петах патуах, а открытый вход, говорит Раби Лазар, кышней дим даме. Это как будто два свидетеля. То есть вот эта вот фраза, что он утверждает, она была с кем-то, это имеет силу двух свидетелей. Это то, что Раби Лазар хочет добавить. Сказать такое объяснение, но опять же только на уровне, собственно, по отношению к нему, ничего более того. Говорит Гемара, а что ты скажешь? В этой истории с Давидом, почему не запретили Батшеву? Гемара говорит, осам ойнес гавы. Там было ойнес. Очень интересно. Ойнес, почему это считается ойнес? Но, типа, это было изнасилование. Странно, да? Странно сказать, что Давид изнасиловал Батшеву. Не думаю, что это... Но Гемара сразу уходит от этого. Сейчас посмотрим, как комментаторы это объясняют здесь. Вот есть другое объяснение, которое более известное, более понятное, что Раби Шмуэль бар Нахмани омар, Раби Йонатан говорил, что «Коля йойце лемилхемет бей Давид гет критут ну котев лишто». Всякий, кто выходит на войну Давида, он давал гет критут. То есть Урия, уходя на фронт, он дал разводное письмо Батшеве. И так было у них принято, что все солдаты, уходя на фронт, давали гет своим женам. То есть, если он пропадет в плен или попадет, умрет, как бы пропадет без вести, чтобы не было необходимости потом искать, и она бы сидела соломенной вдовой. Если она посчитает нужным выйти замуж за другого по какой-то причине и не дожидаться этого, чтобы она имела такую возможность. То есть, чтобы, по крайней мере, она не сидела всю жизнь соломенной вдовой. То есть, они давали тихо, потом комментаторы говорят, они тихо давали гет. Хотя, если это было, мне все время непонятно, если это была армейская разнарядка, как это можно было сделать тихо, если это было армейское указание. Но это объясняет, почему Давид мог быть с Батшевой. Она была свободной женщиной. Почему? Потому что, несмотря на то, что в прошлом она была женой Урия, и она ждала Урия с фронта, но на данный момент она была женщиной разведенной. Она была женщиной свободной, потому что Урия, уходя на фронт, будучи офицером в армии Давида, он ей дал разводное письмо. И поэтому на тот момент она была свободной женщиной. К Давиду была претензия, как ее сформулировал потом пророк Натан, да, она была его единственной овечкой у Урия, да, она, так он называет его, красивая овечка, единственная, а у Давида были другие жены, он был, а у него она была единственная, маленькая, которую он вырастил. Была претензия, так сказать, что ты захотел что-то, что принадлежит твоему другу. Интересно, что пророк не говорит ему, что ты взял чужую жену. Если бы чужую жену, то это неважно, она у него единственная, не единственная, чужая жена. Видно отсюда, что претензия к Давиду была именно, что он забрал что-то, что было единственное у ближнего. Вот. Это то, что... И претензия, на самом деле, к Давиду, то, что здесь объясняют комментаторы, что Давид, Батшева была предназначена для него как быть его женой с 7 дней творения. Но он ее, как говорится, съел, говорят мудрецы, съел ее пога, съел ее как бы пока не созревшим плодом. То есть, когда бы Урия должен был там погибнуть на фронте, тогда Давид мог бы жениться на Батшеве. То есть, его влечение к Батшеве, оно было справедливым. Давид увидел, что она действительно является его Батшева. Она дочь седьмого уровня, дочь его седьмой сферы, которая называется Малхут. Царство. Но он должен был дождаться, когда она станет свободной, а он, так сказать, как бы слишком поддался этому как бы духовному влечению, которое выразилось в материальное. Это было испытание, ну, сейчас не будем в это уходить, в трактате Санедрин поговорим, что это было именно то испытание, которое Всевышний сказал ему, что я тебя не буду послать, и сказал, пошли мне испытание, он послал ему испытание, и он сказал, тебя испытаю в женщинах, и Давид сказал, хорошо, и он как раз споткнулся в это. Окей, это еще один момент. Здесь поставим точку с запятой и без радости посмотрим, откуда мы знаем, что они давали разводные письма. Это уже на второй части нашего урока, нашего листа. Оставайтесь с нами, читайте Дафаэм. Всего хорошего. До свидания. Мы пытались объять необъятное в этом уроке. Ну, вам судить, насколько это получилось. Всего хорошего. До свидания.